Здравствуйте, дети. Здравствуйте, взрослые. Меня зовут Александр Клейн. И я буду вам читать сегодня Плутарха и комментировать. Я понимаю, что некоторым из вас, как 12-летним, так и младше, не нравится, когда к ним обращаются дети. Вот. Ну, во-первых, другого слова я не знаю. И если у вас будет другое слово, вы меня научите, а я научусь. Вот. Ну, а во-вторых, само то, что мы читаем с вами не про курочку Рябу, а Плутарха, читать мы будем эту книгу, которую не все взрослые читают. Ну, в каком-то смысле показывают мое к вам отношение, достаточно серьезное. Это Плутарх. Книгу, которую я вам показываю, она... издана давно, она издана в 90-м году, то есть 30 лет назад. 30 лет назад. Это двухтомник, я держу первый том. Всего существует два тома. Там собраны все истории, которые написал Плутарх 2000 лет назад. 2000 лет назад он это написал. Это древнегреческий автор. Вот существовала такая страна, древняя Греция. Люди там ходили с копьями, в туниках, со шлемами, ездили на лошадях. Не было, конечно, ни гаджетов, ни телевизоров, ни электричества. Да много чего не было. 2000 лет назад. Но что здесь есть? Здесь есть очень интересная информация о том, как мы, люди, жили в те времена. Потому что те люди, и вы сейчас люди, это одна линия. И вот знать эту историю, это очень неплохо. Да еще не по учебникам, а из первоисточников. Эта книга, эти прямые, можно сказать, речи и тексты Плутарха, написанные 2000 лет назад, называются «Первоисточник». Что еще важно? В отличие от современных авторов-историков, которые описывают события, Плутарх не только описывал происходящие события, но и стремился их изложить так, поставить их в такую цепочку, обратить внимание читателей на такие вещи, чтобы сделать этих читателей лучше. Кого? Ну, прежде всего, молодежь. Кто такие молодежь? Ну, это те, кто от 8 до 16 и старше. То есть Плутарх сознательно находил примеры, что такое хорошо, что такое плохо в истории, и показывал их молодым людям. И поэтому, первое, мы читаем эту книгу, чтобы увидеть как можно ближе, как можно более из первоисточника историю человечества. Второе. Мы читаем, чтобы сделать выводы, что такое хорошо, что такое плохо, на примере исторических деятелей. Ну и третье в связи с этим. Это наш текущий распорядок, сегодняшний распорядок и так далее. То есть кроме того, что мы слушаем, вникаем, понимаем, мы еще с вами практикуем смелость и нестеснение. Это выражается в том, что вы не обязаны сидеть, вы можете ходить, вы можете прыгать, вы даже можете отвлекаться. Это не страшно. И не потому, что не будет экзаменов, а потому что эту книгу для того, чтобы понять и овладеть всем, что в ней заложено, нужно читать не один раз. И если вы ее будете читать сейчас, и если вы ее будете читать через 5 лет, через 10, это будут все разные книги, потому что глубочайший смысл имеют все эти истории, и для человека с каждым уровнем жизненного опыта они откликаются по-разному. Поэтому если вы сейчас что-то пропустите, что-то не услышите, это не страшно. Или сами наверстаете сейчас, или сами наверстаете потом. Соответственно, ваше нестеснение проявляется в том, что вы можете шевелиться, делать любые упражнения, даже что-то там такое, грызть яблоко, например, если вы грызете. И вторая сторона этого нестеснения. Когда у вас появляются вопросы, вы их задаете. Для этого вы пользуетесь, там у нас есть чат. Также можно пользоваться, так как трансляция идет в Фейсбуке, в комментариях писать свои вопросы. Можно их писать сейчас, можно их писать потом. Можно их писать у себя на бумажке и задавать их. И это тоже будет не стеснение и правильное поведение, потому что ничто лучше не усваивается, как тогда, когда ты сам в это вникаешь, сам об этом говоришь, мыслишь, рассуждаешь. Вот о нестеснении. Еще я хотел сказать из организационных наших вопросов. Это то, что в конце нашего занятия 7 минут мы отведем на то, чтобы вы могли задать вопросы, а я мог на них ответить. В тот момент вот Александр Великий, модератор наш сегодняшний, привет еще раз, Александр, возьмет слово, научит вас, если нужно, пользоваться внутренней механикой конференции Zoom, как здесь поднимаются руки, как здесь задаются вопросы. И вот эта вот традиционная практика вопросов-ответов, вот эти вот 7 активных минут в конце каждого нашего занятия, мы будем соблюдать и в дальнейшем. А сейчас мы переходим к чтению Плутарха «Избранные жизнеописания». 2000 лет назад Плутарх написал достаточно большое количество этих жизнеописаний. Часть из них дошла до нашего времени, часть дошла лишь в каких-то фрагментах. Всего их было 46. Ну, по крайней мере, достоверно известно, что было 46, хотя историки, ученые по поводу некоторых из этих жизнеописаний спорят. Действительно, не Плутарх их написал, или какие-то другие авторы, прикинувшись Плутархом. Важно то, что в современной вот литературе и вот в этих книгах примерно половина этих жизнеописаний находится, 23. Вот. И мы, начиная с первого тома, вот здесь вначале идет информация о Плутархе, где он жил, что делал. Это тоже очень интересно. Написанные мелким шрифтом эти истории на самом деле очень увлекательные. Вот. И здесь, в этой книге, у нас расположено какое-то количество этих жизнеописаний. Вот здесь и немного еще вот здесь. В чем смысл, почему я вам показываю? Это не просто оглавление. Тут важно, что в каждом жизнеописании Плутарх описывает двоих. Одного древнего грека и другого древнего римлянина. Он, пользуясь своим знанием истории, выбирает двух наиболее похожих людей из римской истории и из греческой. Обычно эти люди разделены промежутком в 200-300 лет. Они находятся в разных культурах, одни в греческой, другие в римской. Но так как эти культуры очень сходные, очень похожи, ну, например, бог войны в греческой культуре называется, имеет имя Арес, а у римлян Марс. Или, например, у греков Геракл, а у римлян Геркулес. Вот. Или есть и расхождения. Например, у греков Афродита, а у римлян Венера. Но, несмотря на разные имена, истории о них примерно одни и те же. И вот между этими народами, римским и греческим, такое вот глубинное родство. И оно выражается в том, проявляется в том, что греки развили свою культуру раньше, а римляне позже. Вот на вот эти вот 200-300, ну, чуть-чуть больше лет. Понятно, что культура и история каждого народа, и греческого, и римского, наполнена своими событиями, своими войнами, своими людьми, своими героями. Но, тем не менее, вот в самой такой вот глубине мифологической там есть общее. И поэтому Плутарх берет одного героя из римской, одного греческой, сначала рассказывает об одном, потом рассказывает о другом, и потом в самом конце он делает часть, которая называется сопоставление. То есть он разбирает, чем они похожи и чем не похожи. И вот в этом ценность и особенность книги Плутарха. И мы начнем с... Поэтому они и называются «Избранное жизнеописание» или «Сравнительное жизнеописание». А мы начинаем с самого первого, который называется «Тесей и Ромул». «Тесей» еще произносят как «Тезей» и «Ромул». «Тесей» — это тот, кто основал главный город Греции, наиболее известный город Греции. Это Афины. А Ромул вместе со своим братом Ремом – это тот, кто основал Рим, главный город империи, которую мы знаем как Древний Рим. Древний Рим, Древняя Греция, главный город Афины, главный город Рим. И вот о людях, которые основали, рассказывает нам Плутарх. И Ромул, и Тесей – это мифологические персонажи. В том смысле, что и сейчас ученые спорят о том, существовали ли они на самом деле. Но мы давайте об этих спорах забудем, оставим их за кадром и рассмотрим их как исторических личностей. Тем более, что и Плутарх пытается рассмотреть их точно так же. И в самом начале он, по-моему, даже здесь будет говорить нам, что давайте-ка мы уберем все наносное, сказочное, мифологическое, оставим историческое, и вот таким вот образом расскажем о наших героях. Вот так они выглядят в книге «Тезей и Ромул». Читаем. Тесей. Ученые в области географии обозначают неизвестные им земли на самом краю карты, делая иногда надписи, что за ними, кавычки открываются, безводные, кишащие зверями, песчаные пустыни, кавычки закрываются, или... кавычки открываются, непроходимые болота, кавычки закрываются, или холодная Скифия, кавычки закрываются. Вот интересно, что холодная Скифия на краю земли, безводные, кишащие зверями земли. Вот так греки представляли то место, в котором мы сейчас живем с вами, в котором мы находимся. Вся Россия, тогда не было еще такого название, даже Русь, Россия, это была холодная Скифия, край неизведанный, экзотичный, о котором доходили какие-то отрывочные сведения до греков. А сами греки жили возле Средиземного моря, это гораздо южнее России, море теплый, хороший климат, и вот там развивалась греческая цивилизация. Римская развивалась тоже возле Средиземного моря, чуть в стороне от греков. А мы читаем «Холодная Скифия, ледовитое море». «Так и я», — пишет Плутарх. «Покончив при составлении своих сравнительных жизнеописаний с тою эпохой, относительно которой имеются достоверные сведения, основанные на исторических изысканиях, вполне мог бы сказать и о более отдаленных временах, что раньше них страна чудес и вымыслов, раздолье для поэтов и мифографов. Здесь нет ни действительности, неправды». Это он цитирует какое-то еще одно древнегреческое произведение. Но смысл такой, что нас отделяет от Плутарха 2000 лет. Плутарх – это огромная древность по отношению к нам. Кстати, хочу сказать, что кроме Плутарха, этого вот ученого и старца древнегреческого, в те времена жили такие же десятилетние мальчики и девочки, и для них Древняя Греция никакой древней не была, она была такой же, как для вас, вот та действительность, в которой вы живете. И Плутарх, находясь там, он говорил, что я вот описываю то, что близко ко мне, но давайте-ка мы с вами занырнем в те далекие времена, о которых у нас не осталось точных исторических сведений, и которые до нас дошли в виде мифов и сказаний. И вот он говорит здесь, издав биографии законодателя Ликурга, был такой, и царя Нумы, был такой, один из древнейших римских царей, Нума Помпилий. «Я счел не лишним, — пишет Плутарх, — вернуться к древней эпохе Ромула, ко времени деятельности которого я приблизился в своих исторических изысканиях». Когда я, выражаясь словами Эсхила, Эсхил — древнегреческий поэт, думал, «С подобным мужем выйдет кто на бой, кого послать мне, кто сравнится силой с ним?» А Плутарх пишет, может быть, несколько непонятно в каких-то местах, но что он имеет в виду, когда приводит слова Ахилла: «С подобным мужем выйдет кто на бой, кого послать мне, кто сравнится с силой?» А он в переносном смысле имеет в виду, что с подобным мужем перед тобой сильный боец, мощный боец, самый сильный боец, кто отважится сразиться с ним? И вот таким бойцом Плутарх для себя представляет задачу рассказать вам, нам о тех временах, о которых не сохранилось исторических сведений. Плутарх ученый, и рассказывать что-то по сказкам и мифам для него трудная задача, и не только для него. И он здесь говорит, я беру и ставлю перед собой очень сложную задачу рассказать о Ромуле и Реме. Я пропускаю тут несколько строчек и читаю. «Я желал бы, чтобы мое произведение, очищенное разумом от сказочного вымысла, приняло характер истории. Но там, где вымысел упорно борется со здравым смыслом и не хочет слиться с историей, где уж ну совсем сказка, я рассчитываю, — пишет Плутарх, — на снисходительность читателя». Это и к вам обращается он. Для него нет разницы, читают его древние греки или читаем его мы. Он говорит, я рассчитываю на снисходительность читателя, которые не отнесутся сурово к преданиям далекой старины. Вот эти вот строчки, преданиям старины суровой, что-то там такое, это уже прям пушкинские какие-то строки. Понятно, что Пушкин читал Плутарха, и он его читал примерно в том возрасте, в котором вот сейчас я его читаю вам, я имею в виду в вашем возрасте. Небольшая пауза, дышим. Отвлечемся от Плутарха. Я со всеми с вами заочно знаком, у меня есть список. Заочно это означает, что у меня есть список, имена, фамилии я знаю, а так, чтобы посмотреть друг на друга и сказать, здравствуйте, я тот-то, такого у нас не было. Это называется заочно знакомы. А поэтому, когда вы будете выступать и задавать вопросы, я прошу каждого из вас называть свое имя. Например, здравствуйте, меня зовут так-то, или здравствуйте, я, и называете имя. Вот, будем знакомиться. Посмотрели, подышали. Идем дальше. Часть 2. Между Тесеем и Ромулом много общего, пишет Плутарх. Происхождение обоих темно, поэтому они считаются потомками богов. оба славнейшие воины, в том убедились все мы», цитирует Плутарх какого-то древнегреческого поэта. Вместе с тем, пишет он дальше, «они физическую силу соединяли с умом. Один из них основал Рим, другой создал Афины, знаменитейшие города в мире. Оба похищали женщин, ни один не избег несчастья в собственном доме и ненависти родственников. Кроме того, оба они рассорились, говорят, перед смертью со своими согражданами. Если только правдой в их жизни считать то, что менее всего носит на себе поэтическую окраску. То есть, если из всех преданий, а часть из них и большая часть была в стихотворной форме, извлечь какое-то основание правдивое, то вот Плутарх и перечислил основную канву их жизни, основные точки, в общем-то, трагические, трудные для них. Третье. Со стороны отца Тесей, потомок Эрихтея, первых туземных царей. А греки пришли на эту территорию. До того в Греции, на территории Греции жили другие племена. Часть из них нам известна лучше, их название, наименование, часть хуже, часть вообще неизвестна. Наиболее известный народ, который жил на территории Греции до прихода эллинов, это пеласги, пеласг, народ по имени Пеласги. И когда Плутарх говорит о Тесее и говорит туземных царей, то есть туземные – это те, кто обитали на этой территории. Тесей – потомок Эрихтея, первых туземных царей, то есть догреческих царей. А по женской линии – Пелопа. А Пелоп сделался славнейшим из пелопоннесских царей благодаря своему богатству, и своим детям. Он выдал многих из своих дочерей за самых уважаемых граждан, а из сыновей же многих поставил царями в различных городах. Это было то время, когда возникали города, когда дети царей выходили с отрядами жителей города основывать новые колонии, основывали новые города и становились там царями. Я увидел надпись «Полисы», да, речь идет о полисах. И, соответственно, если полис – это город-государство, если у тебя в городе есть царь, то вот твой город и является царством-государством. Пелоп. Ну, тут стоит сказать, что Пелоп – это тот древнегреческий герой, по имени которого назван вот, полуостров, самая известная большая часть Греции – Пелопоннес. Пелоп. Так вот, в различных городах. Один из них, дед Тезея Питфей, основал небольшой город Тризену. Он считался образованнейшим и умнейшим из всех своих современников. Тогда мудрость выражалась, вероятно, в том, представителем чего идеалом служит Гесиод, снискавший себе громкую известность своей книгой «Труды и дни». Это был сборник нравственных изречений. Одно из них: «Другу всегда обеспечено будь договорная плата», «другу всегда обеспечена будь договорная плата», он заимствовал по рассказам у Питфея. Итак, есть очень известный древнегреческий поэт и философ Гесиод. Это от нас его отделяет примерно 2800 лет. И он и тогда был очень известный, и сейчас известный. Так вот, оказывается, одну из своих вот фраз, которую он ставил в свою книгу «Другу всегда», изречение звучит так: «Другу всегда обеспечена будь договорная плата», то есть заплати, сколько обещал другу. он заимствовал по рассказам у Петфея, а Петфей — это дед Тезея. Вот так вот, вот связано. Мудрый дед был у Тезея. Так, по крайней мере, об этом говорит философ Аристотель. А философ Аристотель — это известнейший греческий философ, на учении которого основана вся нынешняя современная европейская наука. Это он впервые написал «Наука, логика». Это он разработал логику, которая лежит в основе сегодняшней науки, технологий, математики, то, что называется формальная логика. Так вот, Аристотель подтверждает, что так оно и было, что Гесиод взял эту строчку у деда Тесея, Петфея. Вот так вот греки плотно знали своих людей, свою историю, и это правильно. Читаем дальше. Пропускаем несколько строчек. Вот. Бездетный Эгей получил, говорят, от спрошенной им Пифии, много незнакомых слов для вас, известный оракул, где ему вот и многое, что здесь происходит. Греки здесь рассказывается вот эти вот все взаимоотношения между предками Тезея, всякими известными в Греции людьми. И я это пропущу, как некоторую предысторию. И мы начнем с того момента, когда родился Тезей. Итак, у Этры родился сын, который это дочь царя, который немедленно получил имя Тезей. Вот. А его отец, царь Эгей, он ушел из Трезены в свой город, в Афины, а под камень, под большой камень положил меч и сандалии, чтобы когда мальчик вырастет, он приподнял этот камень, взял эти сандалии и меч и пришел в Афины. И таким образом царь Эгей рассчитывал узнать своего сына, который должен был родиться у Этры в городе Трезена. И вот мы это вот все сейчас кратко я вам пересказал, и вот мы переходим вот куда. Глава 5. В то время существовал еще обычай. Тем из мальчиков, которые достигали совершеннолетия, отправляться в Дельфы и посвящать свои волосы Богу. Тесей пошел в Дельфы, а одно место, находящееся здесь, и до сих пор еще известно под именем Тесеи, пишет Плутарх, и говорит, что это место получило свое имя, так говорят в народе, от него. Он остриг волосы только спереди, по примеру, гомеровских абантов. Такие вот воины были, Гомер их описывал. Остриг волосы спереди Тесей. Подобного рода стрижка называется в честь его Тесеевой, пишет Плутарх. Была у них такая стрижка, когда спереди часть волос выстригалась. Обычай стричь волосы таким именно образом ввели абанты, но заимствовали его не от арабов, как думают некоторые, и следовали в данном случае не мессийцам, мессийцы жили на территории современной Турции, вот, а они были воинственным народом, сражавшимся лицом к лицу, умевшими превосходно драться с врагом в рукопашную. И вот он пишет, Таким образом они стриглись для того, чтобы не давать неприятелю схватить их за волосы. Представляете, воины выстригали вот здесь вот волосы, ну, молодые воины, для того, чтобы не дать неприятелю возможность схватить их за волосы, нагнуть, притащить. То есть вот, вот такой вот был обычай у древних греков. И Тезей, когда пошел в Дельфы, вот он вот так подстригся. А без сомнения, пишет Плутарх, об этом знал и Александр Македонский, приказавший, говорят, своим полководцам выбрить македонянам бороды, за которые их можно было очень легко схватить в сражении. Представляете, как мужчина устроен? Его можно за волосы схватить, можно за бороду. Поэтому здесь Тезей подстригся, а Александр Македонский приказал своим воинам побрить бороды. У некоторых греков были достаточно длинные бороды, и за них можно было схватить. Александр Македонский нам попалось здесь это имя. Это великий греческий полководец. Он жил примерно за 300 лет до Плутарха. И если вот мы даты будем ставить, то Тезей жил примерно за 1200 лет до Плутарха. 1200 отнять 300, это будет 800-900. Да, да. Ну, так как здесь вот даты примерные. То есть вот какими масштабами оперирует Плутарх. Он нам рассказывает о Тезее. Он переходит к Македонскому через 900 лет. Он рассказывает о своих современниках еще через 300-350 лет. Вот такая вот история. А мы читаем дальше. Этра долго скрывала от Тесея его настоящее происхождение. Царь Петфей распустил слух, будто его дочь Этра родила сына, и отцом является бог Посейдон. Посейдон пользуется у тресенцев особым почитанием, пишет Плутарх. Этот бог считается покровителем их города, ему посвящают, они посвящают ему начатки плодов, на их монетах находится изображение трезубца. Смотрите, как интересно. Трезубец. Трезубец – это оружие Посейдона. Посейдон – бог моря, бог океана, бог моря. Этим трезубцем вызывает бури, взмахнув рукой. И этим же трезубцем, взмахнув, он вызывает успокоение моря, штиль, гладь. Это брат верховного бога Зевса. Я слышу звоночек. Нам нужно остановиться, чтобы дать вам возможность задать ваши вопросы. А после этого у нас будет перерыв, и потом мы продолжим. Я передаю слово Александру Великому, модератору нашей конференции. Александр, прошу.
Всем добрый день. Я предполагаю, что люди уже все опытные, и дети зумом сейчас владеют намного лучше, чем взрослые. Но если у кого-то будут вопросы по зуму, то после лекции не расходитесь, у меня будет 10-15 минут возможность, ну, чтобы мы как-то сориентировались, чтобы вам показать, как работать зумом. Поэтому сейчас я предлагаю, значит, у кого есть вопросы, вы можете прямо начинать говорить. У нас небольшое количество участников.
Я чуть внесу вопросы по тексту, не по технической части, это вот после занятий. А если есть вопросы по тексту, начинайте их задавать, используя технологию Zoom. Там есть, соответственно, возможность поднять руку, включиться и так далее. Александр?
Да, я предлагаю, чтобы ребята могли сразу говорить. Если вдруг у нас будет какой-то сумбур, я тогда скажу, что мы перейдем к тому, что по поднятию руки.
Хорошо, хорошо. Тогда, пожалуйста, если у вас появились вопросы, начинайте их задавать. Я вижу здесь у нас Михаил Гусев, я вижу Татьяна Ли, я вижу великий Даниил, я вижу Марию, Елену, да, вот Алексей Шаров, Игоревич, Мэри, вот, и многих еще. Задавайте вопросы, если есть. Ждем, думаем.
Лучше понятно объясняйте.
Пожалуйста, тот, кто это говорил, еще раз скажите. Ты сказал так быстро, что я не успел заметить, откуда шел голос.
Все понятно. Вы все хорошо объясняете.
А, ясно. Понятно. Спасибо, Михаил. Спасибо, рад вас видеть. Ну, естественно, несмотря на то, что я не ребенок, а взрослый, но мне тоже приятно, когда меня хвалят, правда? Вот. Тут каждый ребенок знает, что он такой же, как взрослые. Но я вам хочу еще одну тайну рассказать. Взрослые такие же, как вы, понимаете? Ладно, поехали. Вопросы? Включите микрофон, Татьяна Ли.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
А скажите, пожалуйста, а зачем нужен был слух о божественном происхождении героя, что у него отец Посейдон? Это ему что, какие плюшки давало?
Дело вот в чем. Вот мы начали про Трезубец, и сам город Трезена, ну, греческий язык имеет те же самые корни, что и русские, и европейские языки, и Трезена — это очень похоже на Трезубец, и уж точно Тре — это три. И какие-то там, видимо, горы стояли, которые очень похожи. И, ну, соответственно, тесно был Посейдон вплетен в ткань этого города, и, как нам пишет Плутарх, даже на монетах они печатали Трезубец. А почему Посейдона? Потому что Эгей там оказался, царь Эгей оказался ненадолго и случайно. И он должен был уйти. И он не мог жениться на Этре со всеми, так сказать, официальными обычаями, которые требовались в то время и вообще. И, соответственно, мальчик родился без отца. И для того, чтобы его статус социальный в древнегреческом вот, обществе, полисе, был высоким. Вот его мудрый дед Петфей создал вот эту легенду, что отцом Тезея является Посейдон. Ну, можно сказать, что в итоге он оказался недалек от истины, потому что Тезей был, стал и продолжает оставаться в нашей памяти одним из величайших древнегреческих героев.
Спасибо. Хорошая легенда, да?
Хорошо. Хорошо. У нас остается одна минута. Это ровно один ответ на один вопрос, короткий. Если есть, задавайте.
Мне очень понравилось. Вы все понятно объясняете. Мне все очень понравилось, вы все понятно объясняете. Спасибо. Вопросов у меня пока что нет.
Спасибо, Алексей. Очень, очень рад это слышать. Я имею в виду, что тебе понятно. И я надеюсь, что эта информация будет вам очень полезна. Уходим на перерыв. Встречаемся здесь же через 10 минут. Всем привет. Я здесь. И перерыв у нас сейчас закончится. Хорошо. Вот, и звоночек прозвенел. Спасибо, Александр. Продолжаем. Прошу всех отключить звук, да, и включать его только тогда, когда вы разговариваете. А мы читаем дальше. мальчиком Тесей отличался телесной силой, храбростью и умом, соединенным с сообразительностью. А поэтому Этра подвела его однажды к камню, рассказала ему о его истинном происхождении и велела взять отцовские знаки и ехать морем в Афины. Трезена географически расположена так, что в Афины можно добраться и морем, вот, и это более такой короткий путь, и так в обход по суше. Тезей приподнял камень и легко сдвинул его с места. Но плыть морем отказался, хотя дорога была безопасной, и хотя его просили об этом дед и мать. Идти в Афины сухим путем было опасно, так как не было ни одного спокойного места, где не грозило бы опасности со стороны разбойников и убийц. В те времена люди имели сильные руки, быстрые ноги и крепкое тело, пишет Плутарх, в те времена, и не знали усталости. Но свои природные дары они употребляли ни на что честное и полезное. Напротив, они гордились своей не знавшей меры наглостью, пишет нам Плутарх. Их сила находила себе применение в кровожадности и жестокости, в том, что они брали, обижали и унижали все попадавшееся им на дороге. Вот такие вот были разбойники. По их мнению, люди восторгались чувствами стыда, справедливости, беспристрастия и человечности, потому что боялись обижать сами и опасались обиды со стороны обиженного. Вот что пишет Плутарх. Он говорит, были разбойники, вели себя плохо и оправдывали себя тем, что и все остальные люди такие же. Просто боятся обижать кого-то, потому что получат в ответ отпор. Ну, в каком-то смысле, может быть, разбойники были и правы, потому что есть люди, которые боятся обижать других, по той причине, что боятся, что получат в ответ какую-то оплеуху. Но часть людей, и достаточно большая часть людей, не обижает других, потому что, ну, не хочет делать плохо. Вот так. И эта проблема была и тогда. И разбойники стоят, так сказать, на одной стороне этой идеологии, что все плохие, но боятся. А Плутарх на другой, что большинство все-таки хорошие и не обижают, потому что у них есть какие-то внутренние чувства, а не потому что просто боятся получить в ответ по голове. Читаем дальше. Геракл во время своих странствий убил, уничтожил одних из них, другие же в страхе, разбойники. А другие же в страхе скрылись при его приближении. Это Плутарх нам рассказывает про Геракла, который жил в одно время с Тезеем, но немного раньше. В этом смысле он был бы как бы старшим товарищем Тезея, старшим героем. Так вот, Плутарх рассказывает, что Геракл во время своих странствий тоже уничтожил одних из них, другие же скрылись в страхе при его приближении. Вот. Но когда Геракла постигло и несчастье, и он удалился в Лидию, где долго служил в качестве раба у Амфалы. Амфала – это лидийская царица, а Лидия находится на территории современной Турции. Ну, вот вверху и слева, вот эта вот часть Турции, она в древние времена называлась Лидия. Вот. И вот все свои подвиги он совершил. И вот и после этого он еще служил у Амфалы. Вот так. Так вот, и Греция снова стала местом преступлений, которые дали знать о себе, не встречая ни с чьей стороны отпора или сопротивления. То есть пока Геракл активно действовал, он наводил порядок в Греции, защищал простых людей, а потом, когда он удалился по некоторым своим обстоятельствам, то люди остались беззащитны. Вот об этом говорит нам Плутарх. Греция снова стала местом преступлений, которые дали знать о себе, не встречая ни с чьей стороны отпора или сопротивления. Вот почему дорога сухим путем из Пелопоннеса в Афины, из Пелопоннеса в Афины. Вот Пелопоннес, здесь материковая Греция, и тоненький перешеек соединяет полуостров Пелопоннес с материковой Грецией. И вот Тризены находятся на Пелопоннесе, и вот Геракл, Тесей пошел вот к этому перешейку, потом по Коринфскому перешейку, и потом в Афины. Вот по такой дуге он шел. А море можно было вот так по прямой переплыть. Карты все у вас есть, интернет, все это можно посмотреть. Так вот. Вот что мы читаем дальше. Вот почему дорога сухим путем из Пелопоннеса в Афины была небезопасна. Петфей, дед Тесея, описывая Тесею каждого из разбойников и рассказывая, как они поступают с чужестранцами, а чужестранцами для них являлись все греки, которые жили в других городах-государствах. Они были чужестранцами. Страна, сторона, чужая сторона. Чужестранцы. Так вот, Петфей, описывая Тесею этих разбойников, убеждал его ехать морем. Но Тесея, вероятно, пишет Плутарх, давно воспламеняла слава подвигов Геракла. Он благоговел перед ним и с жадностью слушал рассказы о нем. В особенности тех людей, кто его видел, кто был свидетелем его поступков и слышал, что он говорил, что он, Геракл, говорил. Ясно, в то время Тесей находился совершенно в таком же настроении, в каком много позже находился Фемистокл, сказавший, что лавры Мальтиада не дают ему спать. Был такой герой позже, гораздо позже.
Тезея. Герой Саламина.
Верно. Вот здорово, да. И вот это его чувство, что кто-то из благородных мужей совершил такие мощные, красивые поступки, и ему не давала спать слава Мальтиада. Ну, лавры – это лавровый венок, признак славы. Фемистокл, сказавший, что лавры Мальтиада не дают ему спать. Точно так же и Тесей, завидуя подвигам Геракла, ну, в хорошем смысле завидуя, есть такое, знаете, выражение «белая зависть». Завидуя подвигам Геракла, видел его деяния даже ночью во время сна. И вот здесь вот у нас уже вот первый раз встречается, видел во время сна. Ну, может быть, кому-то, конечно, Тезей и рассказывал, что он ночью во время сна видит, но со стороны Плутарха или кого-то еще знать, кому что снится, это, конечно, невозможно. Поэтому сочтем это поэтическим вымыслом. Вот то, что пишет Плутарх, что Тесей, завидуя подвигам Геракла, видел его деяния даже ночью во время сна. Вот, но и днем о нем говорила реальность и возбуждала его душу на такие же подвиги. Вот так это было. Глава 7. Их связывало и родство по крови. Этра, мать Тесея, была дочерью Петфея. Ну, Петфей дед, у него дочь Этра, и вот Тезей, внук. Так вот, Алкмена, сейчас мы разберемся, Лисидики, Лисидика же и Петфей были братом и сестрою. Так, я здесь. Был звонок, я его сбросил. Он говорит о том, что Петфей, дед Тизея, был братом и сестрой с Лисидикой. Так вот, брат и сестра, дед. И у этой Лисидики была дочь Алкмена, а мы помним, что Алкмена была матерью Геракла. То есть вот получается, что дед Геракла, бабушка Геракла, вот приходится так вот рассказывать, бабушка Геракла и дед Тизея, они были братом и сестрой. Знаете, ну, вы молодые люди, вот слушайте, подумаешь, там бабушка, дедушка, ну, так далеко все. Это, ну, это когда смотришь отсюда, из молодого возраста туда. А когда оттуда смотришь, ну вот у тебя есть дети, у этих детей есть внуки. И вот, вот у тебя есть брат, вот у тебя есть брат, у тебя есть дети, у тебя есть внуки, а эти внуки Тизей и Геракл. Когда сверху смотришь, то это вообще все единая семья. А когда вот снизу туда смотришь, ну где-то там бабушка, где-то дедушка, где-то какой-то двоюродный дедушка. Вот так устроена человеческая жизнь, но это родство. А вот разные взгляды у детей и взрослых на эти родственные связи. А мы читаем дальше. Так вот, не читаем здесь подробности, Плутарх еще пишет про какие-то подробности. Но нам важно, что Тизей и Геракл, они были родственники. Вот, и мы читаем дальше. Юноши, имеется в виду Тизею, Тизей, юноша, молодой, казалось поэтому стыдным и позорным, что Геракл ходил, отыскивая всюду злодеев, очищая от них землю и море, между тем, как он бежит от представляющегося ему случая показать свою доблесть. И вот-вот он поедет морем, он опозорил бы того, кого другие считали его отцом, и ну, недостойно так он считал поступать. Вот. И он считал, что, чтобы своему отцу принести вот эти знаки, меч и сандали, знаки своего происхождения, и что если он их не принесет, обогренные кровью злодеев, вот, совершив подвиги, как Геракл, что тем самым он не докажет благородство своего происхождения, если не совершит подвиги и не сокрушит этих злодеев. Вот с такими мыслями, с такими планами он пустился в путь по суше и дал себе слово не обижать никого и только наказывать нападающих. И мы переходим к главе 8. Делаем паузу минутную. Пусть у нас все в голове уложится, устаканится, дышим, смотрим. Дышим и читаем дальше. Здесь мы уже читаем подвиги, описание подвигов Тизея, который вышел из города Трезены в город Афин. И вот часть 8. Прежде всего, он встретил в области Эпидавра Перифета. Так написано не совсем, нужно так написать и читать. В области Эпидавр он встретил Перифета. Это был первый, кого он встретил. Кто ж такой этот Перифет? Ему оружие заменяла дубина. Ну, здесь так переведено, заменяла. Как будто есть оружие, и вот дубина – это не оружие. Нет, это не так. С древних времен дубина – палец, который мы встречаем и у Ильи Муромца, и у Ханумана, если кто встречался с Хануманом, героем индийского эпоса.
И у Геракла была палец еще.
Верно, верно. Да. А у Геракла отличается палец от Ханумана и Ильи Муромца тем, что у Ильи Муромца и у Ханумана палец была железная, у Ханумана медная, и она была украшена каменьями и всякими там гравировками. А у Геракла все-таки была дубина. И если исходить из того, что здесь написано «оружие заменяло дубина», то вроде как вот то, что у Геракла дубина, это не доказательство, взял дубину. Но я как раз хочу сказать, что действительно у Геракла дубина была оружием, потому что палец – это та же дубина, а дубина – это та же палец, но из дерева. И мы читаем дальше. «Которому оружие Перифет заменяла дубина». Ну, не заменяла, она и есть оружие. Вследствие чего его называли дубиноносцем. Хорошо. Он схватил юношу Тезея и не давал ему идти вперед. Тогда тот вступил с ним в борьбу и убил его. Дубина так понравилась ему, что он взял ее себе вместо оружия. Опять пишется «вместо». Ну ладно, «оружием» она звучала. Все-таки перевод с древнегреческого, или откуда там это все переводилось, имеет тонкости не «вместо». Она ему служила оружием. Она служила ему тем же. Дубина так понравилась ему, что он взял ее себе вместо оружия. Она служила ему тем же, чем Гераклу львиная шкура. Львиная шкура разве оружие, думаем мы? Но автор имеет в виду другое. И вот что он имеет в виду. А для нас это пример, что когда мы что-то видим, слышим или читаем, и нам кажется, да как же так, это ж не так. Тут дубина, а тут оружие, а тут шкура. Одно, значит, дубина – это оружие, а шкура – это, ну, как одежда, как защита. Почему же нам Плутарх говорит, что дубина так понравилась ему, что он взял ее себе вместо оружия, она служила ему тем же, чем Гераклу львиная шкура? Что это такое? Ошибка? Оказывается, нет. Оказывается, вот в чем дело. Что когда мы что-то встречаем, то можно понимать так, можно понимать по-другому, в зависимости от позиции, с которой мы это рассматриваем. И дальше Плутарх нам пишет. Последний, то есть Геракл, носил ее в качестве... Последний носил ее в доказательство чудовищной величины убитого им зверя. Тесей же, нося дубину, как бы говорил, что он победил ее прежнего владельца, но ее нынешний владелец непобедим. Вот оказывается. Я повторю, что Плутарх, когда пишет, что дубина так понравилась ему, что он взял ее себе вместо оружия, и вот он пишет, она служила ему тем же, чем Гераклу львиная шкура. Чем она? Доказательством его победы. И тогда и львиная шкура, и дубина, несмотря на то, что одно оружие, а другое одежда и защитная броня. Она была очень крепкая, эта львиная шкура. Оказывается, одно и то же. В другом смысле, с другой позиции. И позиция – это доказательство победы. Вот как интересно устроено рассмотрение, устроено наше мышление, что мы смотрим и говорим, тем же, да как же тем же другим? А оказывается, в другом смысле действительно можно говорить, что тем же. Вот так. А мы идем дальше. На Истме он убил сгибателя сосен. Сгибатель сосен, это у него такой никнейм был. Никнейм был. Кличка «Сгибатель сосен». Синида. Истм – это как раз вот этот вот перешеек между Пелопоннесом и материковой Грецией. Тоненький, ну, словно тоненький, на карте тоненький. Перешеек. Называется Истм. На Истме он убил сгибателя сосен Синида. А таким же образом, каким тот успел лишить жизни многих. Что ж это за способ?
Он четвертование.
Как?
Четвертование?
Нет. Не угадал, а мы читаем. Так вот. Вот это браво. Я хоть и говорю, не угадал, но я ж не говорю, ты плохой. Я наоборот говорю, ты хороший. И вот эта вот активность и самостоятельность.
Ты такой.
Я не вижу тебя на экране тут у себя, но это не важно. Вот. Так вот, это я к тому говорю, что если кто-то что-то говорит, и даже если он не угадал или что-то там сказал, может быть, не то, это не важно. Потому что это все равно правильно. И вот эта активность, и то, что я говорил в самом начале, мы практикуем смелость, нестеснительность. Именно те качества, которые практиковал и Тезей, и именно то, для чего пишет свои книги Плутарх, чтобы люди, читая его, становились лучше. Поэтому не попадаете, если вдруг что-то, и то это. Все вы попадаете. Все хорошо. Итак, мы читаем. Он не старался учиться у него этому способу, но доказал, что доблесть выше всякого искусства и упражнения. Так вот, речь идет о том, что Тезей не старался учиться у Синида его способом вот этого вот боевого вредоносного искусства, вот, но отлично с этим справился, тем же самым способом. И вот как это происходило. У Синида была громадного роста красавица, дочь Перигуна. А когда отец ее был убит, она убежала. Тесей везде искал ее, но она убежала в густую чащу, поросшую стойбой. Что такое стойба, я не знаю, какая-то трава. И дикой спаржей. И вполне искренне, с детской простотой молила их, как будто они могли понимать ее, спасти ее, спрятать, с клятвой обещая никогда не ломать и не жечь их, эту дикую спаржу и стойбу. Тогда Тесей стал звать ее, поклялся взять ее на свое попечение и не сделать ей никакого вреда. И она вышла. Вот. Тут написано, что от Тесея она родила Меланипа, а впоследствии Тесей выдал ее замуж за сына Еврита, эхалийского царя Дионея. Меланип, сын Тезея, был отцом Иокса. То есть у них вот эти вот все брачно-свадебные отношения и обряды отличались от того, что в цивилизации сейчас, своей некой, можно сказать, дикарской несколько простотой. А вот. И, соответственно, пишет Плутарх, вот почему мужчины и женщины рода Иоксидов, чтя обычаи дедов, не жгут ни терна, ни дикой спаржи, ни стойбы, напротив, чтут и берегут их. Но я пытался найти, что нам скажет Плутарх по поводу Синида, но кроме как сгибателя сосен, он нам ничего не сказал. Как-то даже странно. Так вот, о чем я говорю, что у Синида был свой способ, он был разбойником, как убивать встречавшихся ему путников. он делал так, он сгибал сосны, две сосны, привязывал за ноги путников и отпускал это. И, соответственно, сосны, распрямляясь, разрывали этих людей. Вот такой вот ужасный, жестокий, кровожадный был этот Синит. И Тезей с ним поступил точно так же. Это вообще был фирменный стиль Тезея. Мало того, что не нападать ни на кого, а отвечать только тем, кто на него нападал, но еще и отвечать точно так же, как делают они. И каждый, кто плохо делал, получал такое же плохо в свой адрес от Тезея. Вот так вот он шел. А мы переходим к главе номер 9 и читаем. Крамионский кабан, иначе фея, был опасным и злым зверем, с которым было трудно справиться. Тезей напал на него и убил мимоходом, чтобы не заставить думать, что он делает все по необходимости. Кроме того, он считал, что честный человек должен защищаться только от нападения негодяев. На зверей же он обязан нападать первым, так думал Тесей, и вести с ними борьбу не на жизнь, а на смерть. Ну, хорошо. Так, значит, так. Мы читаем, я еще раз покажу книгу, которая называется «Плутарх». Избранные, или что там у нас? Да, избранное жизнеописание. Вот всем вам видно. Это первый том. Его существует 2 тома этой книги. У меня, естественно, вот здесь вот я вам тоже показываю, это бумажный вариант. Наверняка она есть в интернете. Ну вот, имейте в виду, что существует такой сборник интереснейших исторических текстов, да еще составленных в виде того, что описывается один римский герой, потом аналогичный ему греческий, но аналогичный похожий по характеру, по обстоятельствам, потом они сравниваются. И автором этого всего является древний грек по имени Плутарх, который жил 2000 лет назад. Так вот, про кабана читаем, крамионский кабан, что Тезей считал, что можно и нужно на диких зверей нападать и вести с ними борьбу. По рассказам некоторых, фея, это крамионский кабан, была кровожадной и безнравственной разбойницей, жившей в Крамионе. Ну, кабаном ее прозвали за ее нрав и образ жизни. Позже ее убил Тесей. Ну, вот так вот засвидетельствовал нам Плутарх. 10. На границе Мегариды он умертвил Скирона, сбросив его со скалы. По общераспространенному преданию, тот, вот Скирон, грабил прохожих. Но некоторые говорят, что он нагло и дерзко протягивал свои ноги и приказывал чужеземцам мыть их. Затем, в то время как они их мыли, толкал их ногой и сбрасывал в море. Мегарские историки не соглашаются с этим преданием. Борются, выражаясь словами Симонида, с вековой стариной. Они говорят, что Скирон не был ни разбойником, ни злодеем. Напротив, он уничтожал разбойников и был родственником и другом честных и справедливых людей. Эака греки глубоко уважают за его благочестие. Царю Саламинскому Кихрею воздают в Афинах божеские почести. Высоконравственное качество Пелея и Теламона. Плутарх перечисляет известных греческих героев и деятелей, известны каждому, между тем, как Скирон приходился Кихрею зятем, Эаку тестем, Пелею и Теламону дедом, так как последние были сыновьями Эндеиды, дочери Скирона и Хариклы. О чем здесь идет речь, вот в этом перечислении множественном имен? Плутарх говорит о том, что жители жители Мегары, это область Греции, Мегарида, где жил этот Скирон, и через эту Мегариду проходил Тезей, и вот он этого Скирона победил как разбойника, и в преданиях осталось, что Скирон протягивал ноги и сталкивал путников, ну, видимо, на краю обрыва, говорил «мой», те ему моют, он их толкает, и они падают в пропасть. Так вот, жители этого края говорили, что афиняне искажают правду, что Скирон не был разбойником. И в доказательство они говорят, ну как же так, дети у него, у Скирона, во всех преданиях известны как хорошие, зять у него известен как хороший человек, дед его известен как хороший человек и так далее, и так далее. А вот он сам разбойник. И они говорят, что-то здесь не то. И, может быть, даже афиняне в своих там мифах и легендах поднаврали немного, исказили действительность. И Плутарх не может пройти мимо этого факта, и глубоко уважая Тезея и афинян, и историю, он, тем не менее, приводит некоторые аргументы другой стороны, а именно соплеменников этого Скирона, которые говорили, ну да, подрался Скирон с Тезеем. Неизвестно, что было в те темные, имеется в виду, давние времена. Но никаким он плохим и разбойником не был. Вот так нам говорят мегарцы. Вот. И поэтому мегарцы, жители Мегариды говорят, каким же образом мог отъявленный негодяй сделаться родственником прекрасных во всех отношениях людей. И встречается нам фразочка «прекрасный во всех отношениях людей». Здесь нам встречается. Те, кто постарше, знают, что дама прекрасная во всех отношениях – это такое известное словосочетание в русской литературе. Да, а здесь мы читаем, каким же образом мог отъявленный негодяй сделаться родственником прекрасных во всех отношениях людей. Вот, значит, отсюда была взята дама прекрасная во всех отношениях. Так вот, Тезей, говорят они, ну, что убил Скирон не тогда, когда первый раз шел в Афины, а позже, когда там, во время военных действий, и Плутарх пишет, вот сколько здесь противоречий. Уже 2000 лет назад в пересказе этих историй было большое количество противоречий. Сейчас их стало еще больше, потому что что-то забылось, что-то отдалилось, что-то изменилось. Но, тем не менее, несмотря на это, как-то история пробивается, как некий более или менее правдивый рассказ о нашем прошлом. Глава 11. Так, а что такое звенит Александр Великий? Это еще не наш колокольчик? Или
нет,
наш?
Это наш колокольчик. У нас 7 минут для ответа на вопросы и завершаем.
Понятно, просто очень тихо-тихо. Вот, а на часы я смотрю, я не сообразил, что мы уже близки к концу. Хорошо, останавливаемся здесь. Пожалуйста, ваши вопросы. У вас есть 7 минут на то, чтобы задать вопросы и получить ответы. Рад вас всех видеть, ребята. Вот, ребята и девчата.
Спасибо вам огромное.
Кто это говорил? Это...
Так. Это сказал я.
Не успеваю.
Спасибо вам большое, вопросов нет.
Ага. А, вот, мне же можно сделать на большом экране, и тогда я буду видеть, кто это говорит. Я вижу Алексей Шаров, у него был включен микрофон, Михаил Гусев, я вижу Тихон там что-то такое улыбается. Вот. Ребята, ну, подумайте как следует, придумайте какой-нибудь вопрос, ну, или хотя бы просто что-то скажите.
А почему...
Спасибо вам огромное.
Рад.
А почему Тесей убил Скирона?
Алексей, это твой вопрос, да?
Да, почему Тесей убил Скирона?
Я тебе так скажу. Мы этого точно никогда не узнаем. И вот мегарцы говорят, что Тесей убил Скирона не тогда, когда в первый раз шел Афины, а позже, когда отнял у мегарцев Элевсин. Был такой город Элевсин, он входил в зону ответственности, в зону обитания мегарцев, в Мегариду Элевсин. И вот мегарцы говорят, что он убил Скирона, когда отнял у мегарцев Элевсин, обманув начальника гарнизона Диокла. Вот как об этом... Кстати, Диокл, Ди — это два, Окл — это око. Диокл, двуглазый. Вот. Мегарцы нам говорят, что это была история позже, это были военные действия, Тезей сражался, победил, отнял, значит, у мегарцев город Элевсин, священный город, вот, и еще и там обманул начальника гарнизона, ну, обманул, это может быть и военная хитрость. И вот все, что мы знаем. Другой информации у нас нет. А афиняне нам говорят...
Максим!
Звук включайте. И все в порядке. Вот. А афиняне нам говорят, что Тезей в самом начале совершал вот такой подвиг. И чтобы оттенить подвиг Тезея, они его рисуют так, что он хороший парень, и вот только с плохими парнями сражался, ну, как и в современных боевиках. И вот такая история до нас доходит. Более точного ответа нет. Прошу вас.
Валерий.
Спасибо большое.
Хорошо.
Спасибо вам огромное. Было очень интересно, все понятно.
Красиво читайте. Я знаю, Мазепа хочет задать.
А я вижу, да, Валерия. Валерия, включи микрофон у себя.
Ну, я же думала, он злодей был. Сирон, которого Тесей убил, нет?
Да, видимо, злодей. Но другая сторона, вот соплеменники Скирона, говорят, не был он злодеем, просто была потом через несколько лет война, и Скирон там погиб, а афиняне сделали из него злодея, рассказывая о нем. Так, Рада. Что там Тихон показывает? Ну да ладно.
Вот. Это он мне показывает.
Да. Афиняне рассказывали, что злодей, а те защищаются, что это было не так. Это часто бывает. Одни люди говорят одно, другие с ними спорят. Ну вот, вот это все здесь и тогда было. Спасибо, Валерия, за вопрос.
Да. Понятно, спасибо за ответ.
Хорошо, очень рад. Ну что, друзья, у нас остается 2 минуты, мы никуда не уходим. После этого Александр Великий ответит на ваши организационные вопросы. У меня вопрос к присутствующим. Вот Александр Великий, какого вы еще знаете Александра Великого в истории, если кто знает?
Македонский.
Правильно, Радомир. Александр Великий. Это то же самое, что Александр Македонский. Так его... Да, что?
Можно вопрос? А да. Тезей похож на Одиссея?
Но... Нет. Нет, он больше похож на Геракла. Но Геракл, как я вот уже говорил, был старшим, так сказать, современником Тезея. И тут нужно не забывать вот о чем, что вот сейчас вот есть одна страна, Россия или Германия. А в те времена то, что мы называем Греция, это была не столько страна, сколько некий обитаемый мир, где жили греки. Обитаемый мир. И там было много городов, государств. У каждого были свои законы, свои цари. А некоторые города отличались друг от друга и одеждой, и языком, потому что было 4 греческих племени. Греки не воспринимали вот Грецию как единую страну. Они ее воспринимали как обитаемый мир, в котором много городов, государств. И, соответственно, Геракл был общегреческим героем в том смысле, что в каждом городе-государстве его знали, его славили. И Афины, город Афины, наиболее развитый из древнегреческих полисов, наиболее обеспеченный культурой, деньгами, мощью как интеллектуальной, так и материальной, особенно и военной, особенно это выражалось в зданиях древнегреческих, которые до нас дошли сейчас. Так вот, афиняне, когда стали подниматься, возвышаться, они поняли, что им нужен свой герой, который был бы таким же уважаемым и почитаемым, как Геракл. И поэтому они стали всячески расхваливать Тезея, создавая вот такой вот миф, такое прославление. И поэтому и Геракл, и Тезей жили в одно время, хотя Геракл чуть постарше, ну, понятно, Геракла все знают. И подвиги совершал Тезей примерно такие же, как Геракл, и также за справедливость боролся. И что еще? Вот, и вообще они были родственниками, как это вот нам говорят афинские истории. Вот так, вот, учитывая, я еще раз скажу, что это все-таки мифы, и всю их историчность, которую как Плутарх разбирает, так и современные ученые, это все-таки на уровне может быть так, может быть не так, это гипотезы, это версии. И насколько правдивы мифы и вот эти вот истории сказочные, ну, до сих пор неизвестно. И как один из вариантов, что афиняне постарались создать такой образ Тезея в период возвышения своего города-государства, чтобы слава Афин как города и афинских героев сравнялась со славой Геракла. Вот такая вот история.
У нас 12:32, нам нужно заканчивать.
В таком случае, всем до свидания. Спасибо,
спасибо вам огромное, было очень интересно, понятно.
Спасибо.
Очень хорошо вы читаете.
Очень рад. Увидимся с вами у нас...
Что, четверг.
Четверг.
Четверг в 11 часов.
Хорошо. Ребята, до свидания. Александр,
до
с вами.
До свидания.
Спасибо.
До свидания. До свидания.
Спасибо. Рад вас слышать. Пока.
Пока.